Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В этом выпуске. Милицейский произвол по-обнински. Как саратовские пенсионеры умудряются прожить на 3000 рублей в месяц? Самарские строители травят местных жителей собаками. Почему людей, живущих в санитарной зоне Новолипецкого комбината, не отселяют? Наконец-то детский дом в селе Сумки Курганской области справил новоселье. Это в первой части программы. Во второй – «Орел». Кому мешает газета «Орловские новости»? Ижевск. Коммунальная реформа на добровольно-принудительных началах. Пятигорск. Бывшему участковому милиционеру Александру Жогло стыдно за своих сослуживцев. Челябинск. Когда семья Владимира Ишкуатова наконец получит квартиру? Вятка. Есть еще люди, которые жалеют брошенных животных. Все это вы услышите в корреспондентском часе «Радио Свобода». Мы начинаем.
В эфире «Обнинск», Алексей Собачкин. Группа обнинских лимоновцев намерена подать жалобу в суд на действия местной милиции. Лидер обнинских нацболов Иван Калинкин очень раздражен.
Я намерен этот вопрос решать именно в законном порядке, потому что права тут явно нарушаются. Надо с этим как-то бороться именно через суд.
А случилось вот что. Обнинские нацболы собрались участвовать в московском митинге с говорящим названием «Марш несогласных». Накануне в 7 часов вечера четверо лимоновцев пришли на вокзал, купили билеты на электричку, но уехать в Москву не удалось. Их без объяснения причин задержал наряд милиции, рассказывает Александра Осипова.
Когда нас привезли, нас держали там больше 3 часов, чего не положено, в дежурной части, в коридоре. Без составления протокола, без всего. Ну, по сути дела, было уже сразу видно, что нас задержали только для того, чтобы мы не выехали.
Молодые люди настойчиво требовали составить протокол, чтобы в нем была объяснена причина задержания. Добиться этого от сотрудников милиции не удалось.
Позвала сотрудника милиции и попросила, чтобы он составил на нас протокол задержания и дал копию на руки. В ответ на это он мне сказал, чтобы мы ждали и, образно говоря, не возникали, что... А протокол типа как не обязательно. Нас когда отпускали, мы опять же потребовали, чтобы нам дали копию на руки, но нам ее так и не дали.
Когда последняя электричка на Москву ушла, задержанных отпустили. Правозащитница, депутат областного законодательного собрания Татьяна Котлер вспоминает, что подобного в Обнинске не происходило даже в советские времена.
Когда в конце 80-х, начале 90-х я участвовала в организации в Обнинске первых митингов в защиту Ельцина, в поддержку перестройки, когда на площади собиралось 5000 человек, у меня всегда было чувство, а вот дойдем мы до него или нет, или нас задержат милиция по дороге за неправильный переход улицы, чтобы организаторы до митинга не дошли. Но вот тогда, хотя еще была советская власть, ничего такого с нами не происходило. И вдруг сейчас, когда у нас Конституция, когда у нас закон прямого действия, в котором прямо написано право человека участвовать в митингах, демонстрациях, вдруг начинается вот такой странный детский сад, когда людей, про которых совершенно точно знают, что идут они на совершенно мирную акцию, разрешенную, задерживает милиция.
Обнинские нацболы все же доехали на следующий день до Москвы и участвовали в митинге протеста. Это им удалось, потому что их сопровождала Татьяна Котлер, депутат законодательного собрания. Она предъявляла милиционерам свое депутатское удостоверение и таким образом прикрывала юных лимоновцев.
Мы терпим, мы почему-то втягиваемся в эту игру. Они за нами гоняются, нас догоняют, и как будто это какие-то правонарушители. Они начинают от них убегать и думать, как нам проскочить так, чтобы нас милиция не задержала. Вот с этой игрой надо кончать. Нужно прекратить убегать от милиции, как будто мы правонарушители. В том числе и совершенно не нужно в эту игру втягиваться ребятам молодым. Мы законов не нарушаем, едем на вполне разрешенное мероприятие. Вот куда хочу, туда и иду. Полезно и в суд обращаться, конечно, чтобы признали действия милиции незаконными.
Обнинск не исключение. Подобные задержания, как сообщают различные средства массовой информации, были произведены во многих городах. Нацболов, едущих на марш несогласных, снимали с поездов дальнего следования, междугородных автобусов, отлавливали их на вокзалах. Это наводит на мысль, что милиция проводила широкомасштабную операцию по недопущению лимоновцев на мирную акцию протеста, тем самым нарушая их конституционное право участвовать в митингах и демонстрациях. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Саратов. Ольга Бакуткина. Как прожить на 3000 в месяц вдвоем, не испытывая проблем, знает врач с 35-летним стажем, пенсионерка Лариса Качанова. Она всю жизнь проработала в лечебных учреждениях по специальности лечебная физкультура и массаж, овладела основами йоги и иглоукалывания. Благодаря ее профессионализму тысячи людей обрели работоспособность. На ноги вставали даже после тяжелого паралича. Сейчас Лариса Качанова сама инвалид первой группы. На днях ей исполнилось 70 лет. Ее пенсия по стажу работы и инвалидности в сумме составляет 3000 рублей. Муж Сергей Качанов – художник. Его пенсия – около 1000 рублей. Ее супруги откладывают на черный день. Из 3000-ного бюджета семьи почти половина – плата за двухкомнатную квартиру и коммунальные услуги. Сразу вычитается и сумма на хозяйственные нужды – мыло, зубную пасту, стиральный порошок. Остается около 1500. Как распределяют эту сумму супруги-пенсионеры?
Пенсия идет на хлеб. На растительное масло в основном. Ну, на хлеб нам приходится много тратить. 300 рублей на хлеб. На чай оставляем. Сахар нужен. Чай идет в месяц пачку обязательно. 150 грамм пачка. До 250. Ну, яйцо покупаем. 30 штук яиц на месяц. Молока, но на молоко хватает, ну, литров, ну, приблизительно литров 12. Это в месяц молока, если там есть запас денег. Сливочное масло, ну, грамм 500 на месяц. Можем выделить, купить. В общем-то, все.
Разнообразие и полнота зимнего меню зависит от летнего урожая. У Качановых небольшой участок земли. Сад, пара яблонь и огород.
Стараемся сделать запас и картошки, и капусты, и помидоры. В общем, одним словом, все свое. Практически мы живем из того, что вырастим. Поэтому очень стараемся вырастить. Работаем, конечно, с утра и до самой ночи. Там удобряем, поливаем, пропалываем. Дожди идут, то хороший урожай. Если дождей нет, то не такой большой урожай. Все, как говорится, на Господа Бога.
Лариса Качанова считает, что летом проблем с питанием вообще нет.
Завтрак натуралиста, я говорю. Выхожу и смотрю, что выросло. Ну, в первую очередь, конечно, весной вырастает только одна зелень. Там и петрушка, если и укроп, и кинза, даже ромашку. Она пока зеленая, еще не в цвету. Крапивка там где-то в углу выросла. Все это собираю. Можно покрошить, маслица туда немножко. Или если майонез, так это вообще царский завтрак. А если ближе к осени, то практически идут одни овощи. Если пошли помидоры, то никаких проблем в еде. Утром помидоры, в обед помидоры. Если есть хлеб, человек не голоден. Можно суп варить без мяса. Вот взял воду, картошку туда положил, сварилась, вынул. Потолок, туда лук и растительное масло снова в эту воду. Прекрасный суп. В общем, практически денег не надо. Все есть свое. Даже веники выращиваем.
Лариса Качанова рада тому, что отменили льготы. Ездить им некуда, до дачи 3 километра можно и пешком. Лекарств покупать не надо, лечатся травами. А то, что диета растительная, так это полезно для здоровья.
Мяса, рыбы не получается, не хватает. Но мы и особо и не тужим. В основном питание идет овощи. Делаем лепешки, оладьи можно сделать. Можно сделать салаты разные. Ну, в салат, если добавить туда яйцо или картошки немножко, это вообще прекрасно. А если плюс еще и кусочек хлеба к этому есть, то это совсем хорошо. Богато получается и сытно.
Новогодний стол у Качановых будет праздничным. Друзья подарили им сушеных грибов. А на десерт – чай с настоящей сгущенкой. Ольга Бакуткина для Радио Свобода, Саратов.
В эфире Самара, Сергей Хазов. Строительство многоэтажного жилого дома на улице Революционной в железнодорожном районе Самары неожиданно переросло в серьезный конфликт. Жители домов, расположенных рядом с будущей стройкой, выступили против строительства, узнав, что дом будут возводить на месте единственной в районе детской спортивной площадки. Однако строительная фирма не отказалась от своих намерений. 14 декабря к спортивной площадке на улице Революционной подъехали экскаватор, бульдозер и другая строительная техника. Рядом со строителями находилось около 20 молодых людей. У многих были собаки. Молодые люди, назвавшись группой поддержки строителей, посоветовали жителям разойтись, освободив техники въезд на территорию спортплощадки, рассказала Наталья Багреева.
Брали всех за руки, за ноги, всех выкидывали. Полакли по земле, травили собаками, били. В общем, у нас синяки, да. Лично меня инвалида. Ключи у меня отобрали. Вытащили из кармана ключи же и выкинули, чтобы я ушла.
Потасовка между жителями и строителями продолжалась 14 декабря до позднего вечера. На месте будущего строительства люди провели стихийный митинг протеста. Решение совета жителей микрорайона – стройку нужно запретить, поскольку многоэтажное здание, находящееся между пятиэтажными домами, будет перекрывать доступ света в квартиры жильцов. Говорили люди и о том, что нельзя лишать детей единственной в районе спортивной площадки, где есть футбольное поле, хоккейный стадион и тренажеры. С этим согласились и школьники, рассказал Паша Алексеев.
Играть уже будет негде, если дом построить.
Однако, по словам строителей, 16-этажный дом между двумя пятиэтажными никак не повлияет на санитарные нормы по освещению. На строительство были получены разрешения от администрации района. Дом будет строиться с соблюдением всех необходимых норм, рассказал заместитель директора строительной фирмы Роман Ерастов.
Здание здесь переменной этажности, трехсекционный дом, одна секция 16-этажная, другая, две других 9-этажные.
Депутат Самарской губернской думы по железнодорожному округу Николай Скобеев считает, что представители строительной фирмы лукавят, когда говорят, что имеют все необходимые документы, разрешающие строительство. Депутат специально приехал поддержать жителей микрорайона по улице Революционной, вышедших на митинг протеста. Когда Николай Скобеев попытался преградить дорогу экскаватору, едущему копать котлован на месте детской площадки, один из рабочих оттолкнул его. Представители строительной фирмы обманули жителей близлежащих к будущей стройке домов. Людям сказали одно, а пытаются сделать совершенно другое, пояснил депутат Николай Скобеев.
Первичный опрос был совершенно по другому дому. Предлагалось жителям при опросе построить дом по периметру в другом месте, не задевая спортивной площадки. А начали пытаться застраивать именно центр двора спортивную площадку. Я полностью на стороне жителей, не отдадим последнюю спортивную площадку.
Выступая против незаконного, по их мнению, строительства, жители улицы Революционной образовали протестный комитет. На митинге люди говорили, что готовы, если понадобится, целый год круглосуточно дежурить, не допуская строительную технику на спортивную площадку. Незамедлительно у площадки была установлена палатка, в которой расположились дежурные, жители ближайших домов. Дело в справедливости. Городские чиновники продают землю под строительство, совсем забывая о детях, поделилась старшая по дому 148 по улице Революционной Людмила Егорова.
Собрали поддельные подписи. Вот мы еще будем прокуратуру подавать, потому что на основании этих подписей и все пошло. Подписи подделаны. Теперь, значит, они должны общественные слушания провести, но не проводили о них. Они вообще с нами не считаются.
Пытаясь приостановить строительство многоэтажного дома на месте детской спортивной площадки, жители в начале декабря написали жалобы в разные инстанции, включая прокуратуру, мэрию и другие властные структуры. Ответ пришел только из одного ведомства – Самарского отделения антимонопольной службы. Из ответа чиновников следует, что строительство многоэтажного жилого дома на месте детской спортивной площадки незаконно. Фирме, занимавшейся продажей несуществующих квартир в еще не построенном доме на улице Революционной, сейчас предъявлено обвинение по двум статьям, касающимся долевого строительства. С этим документом жители намерены обращаться в суд, требуя проверить законность получения строительной фирмой разрешения на строительство жилого дома на месте детской спортивной площадки. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
В эфире Липецк, Андрей Юдин.
Мы живем в Санзоне. Гулевский сказал нам, что мы будем переезжать моментально.
Вот тут были бараки, и с этими бараками выселили. А теперь они не знают, куда нас деть, куда нас приспособить.
Полвека назад жилые дома металлургов были построены рядом с заводом. Тогда никто не задумывался о вредности производства и экологии. Более 16 лет активной борьбы жителей и экологов привели к разработке проекта санитарно-защитной зоны на Новолипецкого металлургического комбината. Но до настоящего времени проект не был реализован, говорит Павел Нековаль, ведущий специалист-эксперт Роспотребнадзора Липецкой области.
Проект санитарно-защитной зоны не утвержден, не прошел определенную процедуру согласования и введения в действие.
Говорит эколог и правозащитник Владимир Сазонов.
Суды не признавали иски, удовлетворяли моральный ущерб в сумме от 1 до 2 тысяч рублей. Жители требовали переселения из санитарно-защитной зоны, в которой жить нельзя по законам. Законодательная база, нормативная база все время менялась, все время задерживалась разработка проекта.
Под давлением руководства комбината ровно год назад проект по переселению жителей из санитарно-защитной зоны Новолипецкого металлургического комбината городским советом депутатов был переименован в проект по переселению жителей из ветхого и аварийного жилья. Переселение людей приостановлено.
Даже не говорят, когда нас выселят. Приезжали и свет хотели отрезать. С той стороны уже свет отрезали. Все приезжают, все не знают, сколько мы тут проживем, а все свое требуют. Хоть бы газ отрезать, хоть бы свет.
Все сыпется, вы поглядите, как мы живем. Мы не дождемся, я больная. Ветеран труда, ветеран войны. Вторая группа у меня. 55 лет отработала в заводе. 25 только лет отработала на ККЦ-2. 15 лет в ТЭЦ на турбине. Они не годны никто, а я все себе отдавала. Я что, недостойная? Похлопочите хоть вы за нас.
Почему задерживается переселение граждан из санитарно-защитной зоны и старого аварийного жилья, поясняет начальник городского управления по учету и распределению Ирина Кравцева. Запись по телефону.
То жилье, которое мне дает УКС, я предлагаю по графику. По этому поводу несколько решений суда, когда люди были не согласны с новым жилищным кодексом, что дайте нам по составу семьи, и по этому поводу были споры судеб. Есть закон, мы его исполним.
Когда вступит в законную силу проект санитарно-защитных зон и когда завершится переселение граждан, поясняет Татьяна Мирзоева, руководитель пресс-службы городского совета.
Была программа переселения. Туда вошли в основном те дома, которые именно были в ветхом аварийном жилье. Эту программу совместили с программой по переселению из аварийного ветхого жилья. Соответственно, они расселяются уже в соответствии с тем графиком.
В настоящее время экологи и правозащитники готовятся к очередному гражданскому форуму. Тогда появится возможность решить проблему переселения граждан из санитарно-защитных зон. Андрей Юдин для Радио Свобода, Липецк.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Курган, Екатерина Лазарева. Этих аплодисментов жители села Сумки Курганской области ждали долгие годы. Ждали, потому что уже просто не было сил смотреть на то, как проживают свою недолгую жизнь в старых деревянных бараках дети-инвалиды, дети с тяжелейшей умственной отсталостью. Детский дом в Сумке был эвакуирован в 1941 году из Подмосковья, и вот только спустя 65 лет он справил новоселье, говорит директор детского дома-интерната Николай Чижиков.
Сегодняшнее событие, конечно, очень большая радость для меня, для всего коллектива, и особенно для санитаров палаты. То, что вот это здание облегчит нам много их труд. Оно на современном уровне. И дети, конечно, будут очень-очень рады получить такой подарок.
Воспитанников здесь 91. 24 из них привезены с Ямала. Все они имеют тяжелейшую форму умственной отсталости. Почти половина детей прикована к постели. Они ничего не осознают, ни на что не реагируют. А тех, кто может передвигаться на четвереньках, ласково называют ползунками. Почти все ребятишки – отказники. Из 26 малышей, у которых есть и мама, и папа, только к троим иногда приезжают родители. В детском доме воспитываются дети с 4 лет, в основном до 13-15. Это предельный возраст для такого заболевания. Организм ребенка просто не выдерживает переходного периода. А раньше санитаркам приходилось носить ведра с водой и отходами почти за километр от здания дома-интерната. Кто-то из них даже подсчитал, что за 22 года работы перетаскало столько, что хватило бы на целое озеро. Сегодня сотрудники детдома радуются, что условия их и так непростой работы изменились.
начинали работать, туда же канализации у нас не было, и воду приносили, и выносили отходы, и все. Потом немного улучшилось у нас, сделали канализацию, но все равно было очень тесно в корпусах. Конечно, сейчас, по сравнению, какой нам детский дом построили, это небо и земля. Очень рады этому зданию.
Это большое отличие. То ли мы жили обычного типа, старинного, даже старого типа, а теперь вот какая красота. Мы очень рады, что мы сюда попадем со своими детьми.
Радоваться есть чему. Здание площадью более 2000 квадратных метров, большие светлые спальни, тренажерный зал, массажно-стоматологические и физиотерапевтические кабинеты, игровая комната, летняя веранда. Все, чего так не хватало и детям, и сотрудникам, о чем они даже и мечтать боялись. Всего за 2,5 года на глазах у сельчан выросло, как они сами признаются, самое красивое здание. Расходы в 34 миллиона рублей поделили федеральный и областной бюджеты. Радовались тогда, когда 12 ребят смогли буквально вернуть к жизни, развить в них творческие умения, чему-то научить. Со слезами на глазах воспитатели вспоминают расставание с этими детьми. Их перевели в другой детский дом. Прощались, как с родными. Говорят Наталья Соложенцева и Валентина Никифорова.
Когда прощались с этими 12 ребятишками, какие чувства испытывали?
Материнские. Даже сейчас больно. Они даже сейчас, если мы встречаемся с ними где-то вот на мероприятиях каких-то выездных, вот они наши родные дети.
Вот недавно мы опять 6 детей вывезли, и, значит, встретилась я с теми детьми, что мы раньше вывозили. И они: «Мы домой хотим».
Они
к нам, они выросли здесь.
Ребята, которые могут ходить, что-то делать, помогают взрослым справляться с подсобным хозяйством. Сегодня дом-интернат держит 49 голов крупного рогатого скота, 79 свиней, 3 лошади, есть также 200 гектаров пашни. Для жителей Сумок с населением в 2000 человек детский дом – это прежде всего работа. Выбор, в общем, и невелик. Есть еще школа и поселковая администрация. Вот зарплата только оставляет желать лучшего. К примеру, молодая санитарка получает в месяц 1300 рублей. Впрочем, сельчане и этому рады. Екатерина Лазарева для Радио Свобода из Кургана.
Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час. Радио Свобода». Уважаемые слушатели, свои мнения об услышанных репортажах вы можете сообщать на наш пейджер по телефонам в Москве 961-33-33 и в Петербурге 740-49-40. Вторая часть «Корреспондентского часа» прозвучит после краткой сводки новостей.
Человек – существо совершенное, но хрупкое. А современная жизнь далека от идеалов платоников, да и любых других. Но победив болезнь, мы возвращаемся к здоровью, а победив незнание – к мудрости. И видим жизнь ярче, чем до болезни. Программа «Ваше здоровье» по субботам с 13 до 14 для тех, кто считает, что жить стоит. И что болезнь следует вылечивать, а не уныло терпеть. Те же, кто занят днем, могут услышать повтор программы в воскресенье в 1:00.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Парламентское расследование обстоятельств теракта в Беслане объявлено завершенным. Соответствующая комиссия упразднена. С ее итоговым докладом категорически не согласен Общественный комитет «Матери Беслана». Михаил Ходорковский и Платон Лебедев переведены в следственный изолятор города Чита. Адвокаты считают, что их подзащитным будут предъявлены новые обвинения. В Подмосковье произошел пожар на теплоходе. По сообщению представителя МЧС, огонь охватил одну из палуб судна, пришвартованного к берегу Клязьминского водохранилища. О жертвах не сообщается, сотни людей были эвакуированы. На юго-востоке Москвы при взрыве в жилом доме ранены 3 милиционера. Жильцы дома обнаружили в подъезде подозрительную банку с белым порошком, после чего вызвали милицию. При осмотре предмета оперативниками произошел взрыв. Российский концерн «Газпром» подписал 3 контракта на поставку газа в Грузию в 2007 году. Цена составит $235 за 1000 кубометров. Договоры заключены лишь на первый квартал года. В Киеве прошло заседание Украино-Российской межгосударственной комиссии с участием президентов двух стран Виктора Ющенко и Владимира Путина. Подписаны 4 соглашения. Новый министр обороны США Роберт Гейтс завершил двухдневный визит в Ирак. Он заявил, что представит доклад о положении в стране президенту США Джорджу Бушу. Туман над лондонским аэропортом Хитро и другими аэропортами в этом районе Великобритании четвертый день создает хаос в авиасообщении. Десятки тысяч людей были вынуждены поменять дорожные планы. Авиакомпания British Airways собирается, однако, сегодня частично возобновить прерванные полеты внутри Великобритании.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире «Орел», Елена Годлевская. Почти два месяца независимая общественная политическая газета «Орловские новости» боролась в суде против вмешательства прокуратуры Орловской области в редакционную политику. На днях Федеральный суд Советского района города Орла подтвердил право журналистов на свободу мысли и недопустимость цензуры. Конфликт между газетой и прокуратурой разгорелся после публикации фотоиллюстрации, на которой президент России Владимир Путин и губернатор Орловской области Егор Строев кого-то приветствуют традиционным поднятием руки. При этом фигуры расположены так, что пальцы губернатора находятся прямо над президентской головой, создавая эффект то ли короны, то ли рожек, то ли знака победы Виктории. Подпись внизу гласила: «Президент посетил дом ветеранов в поселке Добрый Орловской области», напоминая о случае, происшедшем в конце марта прошлого года в рамках подготовки к 60-летию Победы. Тогда Егор Строев отвез президента страны в новый дом ветеранов на встречу с участниками Великой Отечественной войны, якобы проживающими там. На самом же деле в доме ветеранов никто не жил, так как здание даже не было сдано в эксплуатацию. Заместитель прокурора Орловской области Валерия Пальков посчитал изображенный жест выражающим неуважение к президенту Российской Федерации. И на основании этого вынес предостережение исполняющей обязанности редактора газеты «Орловские новости» Татьяне Кузьминой о недопустимости нарушения действующего закона и разъяснил, что при публикации в будущем материалов, оскорбляющих представителей власти, она может быть привлечена к ответственности вплоть до уголовной. Однако журналистка считает, что проблема не в ней.
2-3 таких предостережения, и у недоброжелателей газеты появится основание обращаться в суд с заявлением о закрытии нашего издания. Газета «Орловские новости» существует уже 2,5 года и не дает покоя местным чиновникам. Это единственное независимое издание в области, которое открыто пишет о коррупции. У нас нет закрытых тем для критики. Накануне больших федеральных выборов, а у нас еще в марте будут выборы в областной совет, есть очень большое желание закрыть наше издание, так как оно оказывает довольно большое влияние и на расклад политических сил, и на создание определенной гражданской позиции среди жителей города и области. Газета влиятельная, с ней считаются. Было несколько попыток экономических, административных, но газета выдержала. И вот теперь прибегли к помощи прокуратуры.
Предостережение прокуратуры тут же попытались использовать оппоненты независимой газеты. Заместитель начальника информационно-аналитического управления областной администрации Василий Есин и заместитель главного редактора газеты местной власти «Орловская правда» Алексей Кондратенко на пленуме областной организации Союза журналистов предложили принять резолюцию, осуждающую газеты «Орловские новости» за публикацию. Однако большинство журналистов решили передать вопрос на рассмотрение Совета по профессиональной этике, говорит председатель совета Валентина Новошинская.
Коллегам хватило здравого смысла не решать в попыхах судьбу еженедельника и его сотрудников. А мы, разбирая этот случай, исходили из того, что право журналистов на критику публичных лиц регламентировано и международными документами, и российским законодательством.
Тем временем Татьяна Кузьмина обратилась в суд Советского района города Орла с заявлением, считая предостережение незаконным. Адвокат Татьяны Кузьминой Владимир Сучков считает, что в этом деле замешана политика.
Мы проанализировали все законодательство Российской Федерации и не смогли найти там никакую даже сходную норму права, которую бы можно было применить по аналогии к данной ситуации. Они не ссылались на закон. Они говорили об обычаях, существующих в обществе. И обычаи они, я так понимаю, высасывают из пальца, потому что привести какие-то примеры и аргументацию не могли. Вообще, можно рассматривать данную ситуацию как, скажем, не покушение на свободу слова, а покушение на свободу мысли. Как пояснила работник прокуратуры, допрошенная в судебном заседании Денисова, ее вызвал прокурор Орловской области Куденеев. и дал ей поручение провести проверку. Она эту проверку провела. И если перед ней была поставлена определенная задача, она ее выполнила. Именно в том виде, в котором мы, собственно говоря, и увидели. То есть эта позиция устраивала от чего-то бывшего прокурора Орловской области. А от чего она устраивала, можно только догадываться. Я думаю, что в прокуратуре совершенно был безразличен Путин, а был изображен Егор Семенович, был изображен лидер партии, который пытается на предстоящих выборах прорваться к власти. Я так полагаю, что это предостережение носило определенный косвенный характер, который бы запрещал нам в дальнейшем весной на выборах освещать выборы таким образом, чтобы не подвергать критике определенных политических действий.
Выслушав стороны, суд под председательством Александра Щербакова пришел к выводу, что предостережение прокурора незаконно и по форме, и по содержанию. Во-первых, в нем отсутствует ссылка на нарушение конкретного закона. Во-вторых, по мнению суда, указание средств массовой информации на несоответствие публикации принятому в обществе порядку обращения с представителями власти и неуважение президенту Российской Федерации фактически представляет собой цензуру. Суд обязал первого заместителя прокурора области Валерия Апалькова устранить допущенные нарушения прав и свобод Татьяны Кузьминой путем отзыва предостережения. Решение федерального суда пока еще не вступило в законную силу. Местные журналисты гадают, будет ли областная прокуратура оспаривать очевидное, защищая честь мундира, или благоразумие возьмет верх, и история с попыткой ввести цензуру в отдельно взятой области станет досадным недоразумением. Для Радио Свобода Елена Годлевская, Орел.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Ижевск. Надежда Гладыш.
Я рассказала о механизме капитальных ремонтов. Начинаются глупейшие вопросы какие-то.
Вот так взаимными обвинениями обычно заканчиваются собрания, которые теперь довольно часто происходят в доме номер 221 по улице 9 января. Этот ижевский дом с виду стандартный, 5 этажей, 5 подъездов, возраст 35 лет. Уникальное в нем то, что с самого начала здесь, наряду с обычными квартирами, где жили автозаводцы, в таких же квартирах располагалась гостиница для иностранных специалистов, которые помогали Ижевску запускать автозавод. Здесь месяцами жили французы, немцы, итальянцы. Сейчас автозавод в глубоком кризисе. Объединение «Ижмаш», куда структурно входил автозавод, потихоньку распродает непрофильные активы. Вот и гостиница уже несколько лет как частная. Документы противоречивы, но так или иначе хозяевам гостиницы принадлежит примерно половина квадратных метров в доме. Конфликт полыхает уже год. Дело в том, что владельцы и администрация гостиницы по своей инициативе решили учредить в доме товарищество собственников жилья. Жильцы против, но для эффективного противодействия у них не хватает единства между собой и, стало быть, метров для протестного голосования. Почему граждане возражают против ТСЖ? Вот одно из характерных выступлений на недавнем собрании.
Мы не все были на суде, но нас и там унизили, носом ткнули, что мы расписывались за полное вступление и так далее. Когда там не было ни заголовка, ни шапки, мы это расписывались. Я думаю, подняла эти все бюллетени. Хорошо, что не выбросила. За декабрь, когда нам раздавали. Далее, мы все с вами в суд, кто приходили, мы приносили не копии своих приватизированных квартир. Это очередная акция государства. Вспомните с ваучерами. Нас тоже построили с ваучером. И также сейчас акция. Просто не нужно, государство надо столкнуть. И вот это ТСЖ, акция очередная. И мы вот в Удмуртии попали сюда. И такой ситуации нигде нет. Гостиница и вдруг жильцы. Это вообще нестандартная ситуация.
Это можно назвать кризисом доверия. Жители не верят сотрудникам гостиницы, ее хозяевам, которых они в глаза ни разу не видели. Не верят местным властям, которые идут на поводу у учредителей ТСЖ. И основания для недоверия есть. Всю осень шли судебные разбирательства по заявлениям жильцов. Они требовали признать незаконными учредительные документы ТСЖ в первой инстанции. Жильцы суд проиграли, но считают, что дело рассматривалось тенденциозно. Сейчас ждут рассмотрения в Верховном суде Удмуртии своей кассационной жалобы. И пока не оплачивают платежки, которые с начала октября им присылает ТСЖ «Наш дом». Чего опасаются граждане? Они полагают, что учредители ТСЖ закабалят их непомерными платежами и мало-помалу вытеснят из дома, лишив своих жилищ. Председатель ТСЖ Борис Арзамасов уже пригрозил неплательщикам, что если ему придется брать кредит, то проценты по нему лягут на должников. А нынче поводом для сбора были платежи за капремонт.
Деньги даются только в виде кредита, беспроцентного.
от обязательства собственников жилья, что эти деньги будут в свое время возвращены. Если мы хотим, то нас готовы включить титульный лист при условии, что мы беремся обязательство какое-то определенное, может быть это год-два, может быть это будет по 5, по 10 рублей с квадратного метра. Надо смотреть, считать.
Борис Арзамасов утверждает, что он совладелец гостиницы, но и его правоустанавливающих документов жильцы своими глазами не видели. Думают, что вряд ли. Скорее всего, просто нанятый управляющий. Создалась патовая ситуация. Есть ТСЖ без членов и половина дома, принадлежащая гражданам, не желающая вступать в товарищество. Хотя колеблющиеся готовы попробовать.
Уже пора ставить точку. Принять решение, конкретно все. ТСЖ, значит, все пишем в заявление. Ну, хотя бы договор-то можно ведь заключить на обслуживание. И за квартиру-то надо платить.
Товарищество собственников жилья для Ижевска – форма не очень распространенная. Как правило, это новые дома, которые сдавались уже в этом, 21 веке, где живут примерно равные по социальному статусу платежеспособные граждане. Примеры внедрения ТСЖ в домах старше 25 лет пока большей частью отрицательные. Люди не без оснований подозревают руководителей в нечестном ведении дел, не имеют возможности контролировать документацию, возмущаются множеством нарушений в самой процедуре учреждения ТСЖ. Хотя, с другой стороны, коммунальщики констатируют, что они передают со своего баланса во владение товариществом собственников до 5 многоквартирных домов каждый месяц. Так что плохо ли, хорошо ли, но процесс пошел. Для Радио Свобода Надежда Гладыш, Ижевск.
В эфире Пятигорск, Лада Леденева. Уроженец Херсонской области Украины Александр Жогла поступил на работу в ВВД Пятигорска в 1976-м, после службы в армии. В ВВД Пятигорска Александр Иванович прошел путь от рядового до майора, работал в уголовном розыске и старшим участковым. Раскрыл более 200 преступлений, разыскал и задержал около 2000 преступников. Проблемы начались, когда в ВВД города сменилось руководство.
Так на практике сложилось, и в принципе это подтверждено, скажем, и документами, и свидетельскими показаниями тех сотрудников, с кем мне приходилось, и приходится общаться на сегодняшний день, подтверждают, что мне стыдно об этом говорить. Но сегодня УВД Пятигорска, это, ну, за всех нельзя сказать, но, наверное, узаконенная банда преступников. К сожалению, мне об этом стыдно говорить.
В 1997-м Александр Жогла раскрыл громкое преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков.
Фамилия Иванникова Татьяна Александровна, 54-го года рождения, которая, в принципе, и торговала наркотиками. Мы ее задержали, и кроме вот этих 6 щитков опия, мы изъяли 2 вот таких целлофановых пакета. Там были и тарелки, и посуда алюминиевая, в которую они кипятили, и шприцы. Потом в книгах мы нашли, наверное, около 200 штук. Вот такие целлофаны, вот такой разрезанный, которые они кололи внутри квартиры. Если этих 200 было, то мы думали, что она продавала несколько тысяч.
Однако коллеги милиционера попытались скрыть этот факт, как и другие результаты его расследований, от широкой огласки.
Потом, когда это все дело мы довели до ума, оно расформировали, чтобы не посадить в тюрьму. Дело в том, что Татьяне на продажу давали наркотики сотрудники уголовного розыска. К сожалению, тогда бывший ОНОН. Все отделение было расформировано.
Через год неудобного милиционера сняли с участка за то, что он повысил голос при проверке паспортного режима. А позднее и вовсе уволили из УВД по надуманному поводу.
Мотив, в принципе, примерно такой, что якобы я плохо работал. Самое большое, что мне сегодня предъявили, из того, что якобы я по каким-то материалам там 2-3 объяснения не взял, когда работал оперативным дежурным по Горячеводску. Реально, это невозможно. Вот, допустим, какое-то происшествие, я приехал к вам домой, вас нет дома, я не опросил. Разве это обвинение? А сегодня, когда прокуратура возбуждает уголовные дела за укрытие преступления, кого-нибудь уволили? Где вот эта оценка и все остальное? Потом, если руководство меня уволило по отрицательным мотивам, а как же тогда, уже практически после увольнения, руководство УВД Пятигорска ходатайствовало перед министром внутренних дел Грызловым о награждении меня медалью 200 лет МВД России за безупречную службу? Никакой логики нет. Никакой.
В результате майор милиции на 2 года остался без работы, но так и не изменил своим принципам.
Ко мне очень много обращалось людей. громадную зарплату обещали организовать вот эти охранные службы. Я отказался, потому что я всю жизнь их ловил, раскрывал преступления, а сегодня я буду охранять то, что они награбили.
Сегодня Александр Иванович работает в пятигорской юридической фирме, одновременно являясь экспертом общероссийского движения за права человека. Он дает юридические консультации гражданам, помогает составлять документы, представляет их интересы в суде. Помогает всем, от бабушки, в квартире которой по вине соседей потрескался потолок, до невинно осужденного за убийство сестры, которая жива и здорова и даже родила ребенка, пока ее брат сидел в тюрьме. Не стать правозащитником не смог. Душа болела за судьбы соотечественников.
С прискорбием можно сказать, что весь беспредел идет именно от прокуратуры. Работы у меня очень много, я практически завален. Я независим, я могу свободно высказать на любую тему, и на меня никто не воздействует, и это моя личная честь и достоинство, то, что я с людьми.
Борец за права человека по призванию Александр Жогла делает свое дело, и, судя по угрозам со стороны бывших коллег-милиционеров, делает его хорошо.
Он мне говорит: бросай свою работу сюда-туда. Я говорю: да что такое? Сказали, короче, тебя убьют. Ты достал их, ты уже все достал. Конкретно он разговаривал с Батаевым Александром Ивановичем, с отцом которого мы вместе в патрульно-постовой службе работали. Я пошел к ним туда, зашел туда. Я говорю: ну вот я пришел, вы же искали меня убить. Это не я. Ну а кто, говорю? Я знаю, кто, но не скажу.
Такого не позволяют себе даже представители местных криминальных структур.
Бандиты, даже по понятиям, до такого не доходят. Они понимают то, что я выполняю свой служебный долг, работая, скажем, официально в органах.
Правозащитные организации в России необходимы, считает бывший милиционер.
Правозащитные организации нужны. И, наверное, за этим будущее. То, что пытается сделать Чайка, что в прокуратуре он вводит должность каких-то правозащитников, это будет искажено, потому что они непосредственные сотрудники, они будут в любом случае защищать структуру.
На сегодняшний день Александр Жогла прошел все судебные инстанции России, оспаривая свое увольнение и готовит обращение в Европейский суд по правам человека. Он мечтает вернуться в милицию, чтобы пополнить собой ту ее часть честных и порядочных людей, благодаря которой российские граждане еще могут рассчитывать на защиту и безопасность.
Я бы вернулся сегодня. Дело в том, что те люди даже с моего участка на секторе курортной зоны, они сегодня согласны, чтобы я был у них участковым. Вот судья у меня спрашивает: как ты собираешься там работать? Я говорю: ваша честь, вы извините. Мы давайте вопрос поставим по-другому. Как они собираются работать, когда я вернусь?
Лада Леденева для Радио Свобода, Пятигорск.
В эфире Челябинск, Александр Валиев. Практически всю свою жизнь Владимир Ишкуатов провел в условиях, мало приспособленных для нормального существования. Родился на берегу зараженной реки Течи. Когда власти эвакуировали жителей его деревни в село неподалеку, оказалось, что жить там негде.
Своего жилья у нас не было. Поселились в сарае. Вместе с коровами, с овцами жили там в сарае. Жилья пока не было предоставлено. Когда били сильные морозы, холодно было. Ну, провели в сарае свет. Мы там в сарайке делали уроки, сидели, прочее. В октябре только предоставили в бараке комнатку. Барак был в пределах на 10 семей. Комната была, в общем, где-то метра, наверное, 4 длиной и шириной метра 3, наверное. На нас шестерых, нас четверо детей было и отец с матерью.
После жизни в бараке семье выделили комнату 25 квадратных метров. Ишкуатовым она показалась хоромами. После службы в армии Владимир окончил техникум, женился, у него родился сын. Все это время он работал в том же совхозе. Однако семья распалась, и ребенок захотел остаться с отцом. Вместе они уехали в Челябинск.
В 1994 году я устроился в ЖЭУ-32 центрального района сварщиком. Для чего я устроился именно в ЖЭУ, хотя я с техническим образованием, техник-механик, для того, чтобы получить жилье. А в то время это уже людям, работающим в ЖЭКе, ну, муниципальных предприятий вот таких, предоставлялось жилье. В 1994 же году мне предоставили вот эту комнату.
Я был в этом доме на улице Российской в Челябинске. С первого взгляда невозможно определить, жилой он или нет. В центре фасада зияют выбитые окна, сквозь которые виднеются разрушенные стены. Во дворе куча мусора и мертвые крысы. Однако несколько квартир там все еще заселены. Среди них и комнаты Ишкуатовых. Около 20 квадратных метров площади, на которых сейчас проживают сам Владимир Михайлович, а также его сын с беременной женой.
Этот дом, по-моему, был построен вместе с тюрьмой, еще при, наверное, царе был построен. Он очень старый, 16-го года, по-моему, 1916-го. Мы же вопрос поднимали, что с этим домом, ну как быть. комиссия подтвердила, что дом уже не пригоден к жилью за подписью нескольких человек.
Однако Владимир Шкуадов и в этом доисторическом здании живет на птичьих правах. Он не имеет ни прописки, ни регистрации, ни ордера. Это несмотря на то, что несколько лет проработал в ЖЭКе, а также на то, что имеет статус эвакуированного с пострадавших территорий. Без прописки Шкуатову даже не оформляли пенсию.
Я писал дважды Сумину, губернатору. В итоге ответы были такие, до смешного доходили. Один ответ, что мы не можем тебя прописать из-за того, что нет у тебя ордера. А второй ответ, не можем, как говорится, дать ордер из-за того, что нет прописки. Это как вообще в анекдоте получается.
Все это время Шкуатов, как нуждающийся в улучшении жилищных условий, стоял на очереди. Но в один прекрасный момент очередь почему-то встала. И Владимир Михайлович несколько лет был девятым.
В течение 3 или 4 лет я все стоял девятым. Неизвестно, куда квартиры уходили, а я так и оставался девятым. Очередь не продвигалась у меня. Это в 2002 году еще все это было. В 2004 году, в декабре месяце, я уже судами выиграл, полностью уже квартиру выиграл. Там было четко, ясно прописано, что предоставить новое благоустроенное жилье на семью из 2 человек. И вот с 2004 года, с декабря месяца, у меня идут до сих пор хождения по мукам.
Суд с городской администрацией Шкуатов выиграл. Прошло уже 2 года, но квартиры, которую ему должны были выделить по решению суда, как не было, так и нет.
Везде только лишь одни обещания, квартиры нет. Вот недавно вроде бы сказали, что вроде должно тебе быть, съезди, посмотри. Я ездил, смотрел, а там люди еще прописаны, живут, продолжают проживать. И говорят, а мы не торопимся уезжать.
Судебные приставы ничем помочь не могут. Их за 2 года сменилось несколько человек, тех, кто занимался делом Шкуатова. Последний, Роман Марков, оштрафовал мэрию на 200 минимальных окладов. Чиновники через суд пытаются отказаться от выплаты. А вот как городской администрации прокомментировали ситуацию с квартирой Ишкуатова.
Выделенные средства были направлены администрации города на строительство жилого дома. Дом в январе текущего года был введен в эксплуатацию, и администрация города получила в нем для распределения 15 квартир. Жилое помещение из числа этих квартир для семьи Ишкуатовых не было предоставлено в связи с тем, что там отсутствовала квартира необходимой жилой площади. В связи с этим квартира из числа распределенных администрации города была предоставлена другому пострадавшему от аварии на ПО «Маяк», а квартира, которая освобождается этим пострадавшим, должна была перейти семье Шкуатовых. Но на сегодняшний день данная квартира не освобождена.
Владимир Шкуатов, которого чиновники обманывали в жизни не раз и не два, опасается, что и сейчас с ним опять играют в какие-то игры. При том, что скоро в семье появится младенец, и представить, что его из роддома привезут в комнату в полуразрушенном доме, страшно даже мне, постороннему человеку. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире «Вятка», Екатерина Лушникова. Конкурс на прием, отлов и обездвиживание бездомных животных объявила Вятская городская администрация. Столь интересное начинание было продиктовано, конечно, заботой о безопасности горожан. Собаки угрожают людям, считает заместитель начальника управления по благоустройству и транспорту городской администрации Юрий Пестов.
Как с моральной точки зрения, то, что вот если, например, ваши дети выйдут на улицу, и собака испугает данных детей, которые потом будут заикаться, если будет критическая ситуация, если собака какая-то покусает. Были же смертельные случаи, особенно за диспансером. Там очень большое количество собак бездомных бегает.
Уничтожать бездомных собак за счет городского бюджета будет МУП «Спецавтохозяйство». Это единственная организация, которая согласилась принять участие в конкурсе. Для отлова и обездвиживания планируют выделить 850 тысяч рублей. Этой суммы вполне хватило бы, чтобы открыть в городе небольшой приют для собак и кошек, считают защитники животных. Однако такими делами городские власти заниматься не собираются.
Понимаете, органы местного самоуправления не должны заниматься такими вопросами, то что не входит в компетенцию содержания питомника. Мы готовы оказать помощь, если какое-то лицо или какая-то организация организует данное мероприятие.
Организовать данное мероприятие взялся бывший сотрудник военной разведки, капитан в отставке Виктор Малафеев.
Что, пора как-то ведь и о душе подумать. Просто, ну, в чем собака-то виновата, что ее выбросили, что она вот такая вот. Ну, во-первых, это проблема не только моя, это проблема всего общества. И я несколько раз видел, как молодые люди в 14-15 лет, 16 лет издеваются над собаками, над кошками. Я не могу на это смотреть, просто не могу. Ни в чем не надо животных. Мне, например, больно смотреть, как саховцы ловят собак петлями, убивают из пневматических винтовок. Ни в чем собака не виновата. Все равно эту проблему надо решать.
Для решения этой проблемы Виктору Малафееву удалось сделать уже очень много. Разработать проект будущего кинологического центра, привлечь спонсоров и специалистов и, наконец, добиться выделения земельного участка на берегу Вятки.
В плане, в проекте у нас большой кинологический центр. То есть, в первую очередь, это приют для бездомных животных. Этих бездомных животных надо кормить, надо за ними ухаживать, надо их лечить. Должен принимать их специалист, врач, ветеринар. Он их пролечивает, делает прививки, очищаем, моем собак. Минимум у нас будет для 50 собак, рассчитан так вот наш приют, на одновременное содержание, 50 собак здоровых. И потом будем пристраивать, естественно, многие желающие возьмут уже взрослую, адаптированную собаку к себе, например, в дом там.
Однако для решения проблемы бродячих животных в городе одного собачьего приюта недостаточно, считает кинолог Елена Трапезникова. Этот вопрос нужно решать на законодательном уровне.
Я думаю, что нужен закон об ответственности за содержание животных. Бездомные собаки просто так ниоткуда не берутся. То есть берут собачку, поигрались, не нужна стала, выкинули на улицу. Если же внести какие-то дополнительные законы и штрафные санкции, которые впоследствии можно будет использовать для улучшения благоустройства города, например же, таким владельцам, то я думаю, что процент бродячих собак у нас очень резко снизится.
К сожалению, в Вятке, а, наверное, и по всей России еще не было случая, чтобы человек был наказан в судебном порядке за то, что выгнал собаку из дома. Существует, правда, в Уголовном кодексе 245-я статья за жестокое обращение с животными, но применяется она настолько редко, что, можно сказать, существует только на бумаге. Екатерина Лушникова из Вятки для Радио Свобода.
Вы слушали корреспондентский час Радио Свобода. Продюсер Наталья Гуреева, редактор Владимир Абарбанель. Уважаемые слушатели, наш пейджер продолжает работать, и вы можете в любое время высказать свое мнение о прозвучавших репортажах по телефонам в Москве 961-33-33 и в Петербурге 740-49-40, а также по электронной почте mail@radio-svoboda.ru.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags. Look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское. Качество жизни – это не только благосостояние граждан, но и климат, географическое положение, окружающая среда и многое другое. Программа Марины Катес «Качество жизни» – это попытка вместе со слушателями разобраться, насколько мы в состоянии влиять на мир вокруг нас. Программа выходит в эфир по субботам в 17 часов и повторяется по воскресеньям в 6 часов утра.
Участники акции держали в руках фотографии убитых и погибших журналистов Дмитрия Холодова, Влада Листьева, Юрия Щекочихина и многих других.
Лидер Народно-демократического союза Михаил Касьянов считает субботний марш несогласных большим успехом оппозиции.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Тренировочный лагерь президентской гвардии был обстрелян из гранатометов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15250, 15285.